Сегодня Святая Церковь празднует память святого великомученика Прокопия Кесарийского и с ним пострадавших, его матери Феодосии, 12 знатных горожанок и трибунов Антиоха и Никострата. В 303 году император Диоклетиан издал эдикты о преследовании христиан. Вскоре он отправился в Антиохию, где большинство жителей отвергли язычество и стали поклоняться Христу, единственному, истинному Богу и Спасителю. Император совершил жертвоприношение в храме Аполлона Дафнийского, а затем возвратился в город на встречу с городской знатью. Знатная горожанка-язычница Феодосия, родом из Иерусалима, вдова христианина по имени Христофор, привела к императору своего сына Неания, передала в дар много золота и серебра и попросила правителя взять юношу к себе на службу. Неаний понравился Диоклетиану и вскоре был назначен дуксом Александрии с повелением преследовать городских христиан и казнить тех, кто не подчиняется императорским эдиктам. Неаний отправился в Александрию во главе двух когорт воинов, которыми командовали трибуны Никострат и Антиох. Чтобы укрыться от палящих лучей солнца, они остановились в сирийском городе Апомее, а с наступлением ночи снова двинулись в путь. Они прошли значительную часть пути, как вдруг в небе блеснула яркая молния, и раздался голос вопросивший: «Неаний, куда ты идешь? И против кого ты отправляешься на войну?» Голос предупредил, что если он обрушит преследование на христиан, то поплатится за это жизнью и будет проклят навечно. Повинуясь благим предчувствиям сердца, Неаний в ответ произнес: «Господи!» Тогда в небе появился огромный сияющий крест, и стали слышны слова: «Я распятый Иисус, Сын Божий». Так блаженный познал во всей глубине тайну спасения, а Спаситель напутствовал его словами: «Видевший меня, ты станешь сосудом избранным. Этим ты победишь всех врагов своих, да пребудет с тобой мир мой». Когда видение рассеялось, Неаний спешно отправился в Скифополь и там заказал одному еврейскому ювелиру изготовить серебряный крест по образу явленного. Как только работа была закончена, на кресте появились три образа с надписями на еврейском языке. Вверху Иммануил, а по бокам Михаил и Гавриил. Неаний благоговейно припал устами ко кресту и нерукотворным образом. Затем он возвратился в Иерусалим. Отряды бедуинов ежегодно совершали набеги на города той области, грабили жителей, похищали девушек из знатных семей себе в жены. В тот год новая угроза набега нависла над Иерусалимом. Видные горожане пришли просить Неания и его воинов о защите. Святой взял крест, который до того времени скрывал, и с именем Христовым отправился на битву. Тогда пало больше 6000 арабов, но ни один из воинов Неания даже не был ранен. Вернувшись в город, Неаний рассказал о своей победе матери, убежденной язычнице, но она приписала победу заступничеству идолов и предложила сыну принести им благодарственную жертву. Святой возразил, что одержал победу могуществом Христа, повел мать в зал, где был семейный жертвенник, и сокрушил идолов. Забыв материнские чувства, Феодосия разгневалась и донесла на сына императору. Диоклетиан повелел наместнику Кесарии Палестинской и Устию провести расследование. Представ перед правителем, Неаний разорвал императорское письмо и заявил, что предпочитает пожертвовать собой во имя Христова, нежели приносить жертву ложным богам бессмысленного культа. Сорвав с себя пояс, он с презрением бросил его в лицо наместнику. Иустий приказал заковать его в цепи и отвезти в Кесарию, столицу Палестины, и там прилюдно бичевать. При виде пыток многие из присутствовавших плакали, а славный воин Христов говорил им: «Не меня оплакивайте, а свои души погибшие. Что обретаем мы, если тело наше упокоится в этой жизни, а душа будет осуждена на вечное мучение? Я же радуюсь теперь, как землепашец, бросающий в землю семя в ожидании будущего урожая». Мученика истязали весь день, а потом полумертвого и окровавленного бросили в темницу. Здесь ему явился Спаситель во всей славе, окруженный сонмом ангелов. Он освободил его от уз и сказал: «Отныне имя твое Прокопий, что значит «преуспевающий», ибо ты будешь преуспевать в благодетели и достигнешь совершенства мученичеством, приведя к Господу многие души». Христос исцелил его раны и придал силы и мужество перенести все испытания во имя торжества истины, уготованные ему служителями бесов. Когда тюремщики привели святого из темницы к правителю, лицо мученика сияло, как солнце, а тело было невредимым, словно только что сотканное полотно. Иустий приписал это чудо вмешательству языческих божеств. Тогда, к его великому удивлению, Прокопий сам вызвался отправиться в капище и принести достойную жертву. Обрадовавшись одержанной победе, язычники устелили путь к жертвеннику белыми одеждами, а глашатаи созвали все население города. Подойдя к языческому храму, святой пожелал войти в него один, якобы для молитвы. Закрыв за собой двери, Прокопий вознес горячую молитву ко Христу. Как только он перекрестился, 36 статуй идолов обрушились, рассыпались на части, и, что еще чудеснее, все вещество, из которого были сделаны идолы, по велениям Божиим превратилось в воду, капище наполнилось водой, и из дверей его хлынул поток. При виде такого чуда оба трибуна, Никострат и Антиох, как и другие воины, сопровождавшие их, уверовали в истинного Бога. Опасаясь мятежа, прокуратор не решился тут же их покарать. Они в ту же ночь пришли к святому в тюрьму и попросили причислить их к воинству Царя Небесного. Прокопий поручил их тюремщику Тертию, своему другу, обещав тому поддержку в испытаниях, а тот отвел воинов к епископу Леонтию, который их и окрестил. Вскоре по приказу Иустия новообращенные были схвачены и обезглавлены на глазах у святого Прокопия. Их тела были похоронены уважаемым жителем города Евлалием. 12 жен сенаторов, видевших чудеса, сотворенные святым мучеником, уверовали во Христа, были схвачены и брошены в ту же темницу. Святой Прокопий всю ночь просвещал их в учении о спасении, призывая не бояться приходящих мучений, ибо, перенося их, они смогут избежать мук ада и обретут бессмертие. Наутро женщин привели на суд к тирану и стали принуждать совершить жертвоприношение. Феодосия, ставшая свидетельницей необычайной стойкости святых мучениц под пытками, была поражена этим, на нее снизошла благодать Божия, и она, отрекаясь от славы и суеты этого мира, воскликнула: «Я тоже слуга распятого!» Ее вместе с другими христианами бросили в тюрьму, где она врачевала раны 12 мучениц, а сын готовил ее к святому крещению и призывал к мученичеству, говоря: «Следуй за нами, и увидишь бессмертными глазами невидимого Бога на небесах». Феодосия приняла крещение от епископа Леонтия и с радостью присоединилась к лику 12 мучениц. На новом допросе в суде Феодосия горячо исповедала истинную веру, после чего всех жен подвергли жестоким пыткам. Им сломали челюсти, вырвали сосцы, жгли подмышки раскаленными свинцовыми шарами. Все они остались неколебимы, поэтому правитель велел сковать их одной цепью и обезглавить. Через несколько дней святой Прокопий вновь был приведен на допрос. Во время пыток он исцелил одержимую бесами девочку. При всех истязаниях мученик оставался неколебимым, словно скала, о которую разбиваются волны. А наместник Иустий, расстроенный до крайности своим полным поражением, впал в сильную горячку и испустил дух. Вместо него новым наместником был назначен Флавиан, не менее жестокий по отношению к христианам. Он тотчас призвал к себе Прокопия. Тот произнес блестящую речь в защиту Христа, в которой сказал, что даже языческие мудрецы прозревали единственно истинного Бога. Разгневанный Флавиан приказал воину Архилаю обезглавить святого, но как только воин занес меч над головой Прокопия, его рука отсохла, а сам он испустил дух. Через 6 дней мученик опять предстал перед судом. Обвиненный в колдовстве, он добровольно пошел под пытки, а когда его бичевали, только насмехался над бессилием судьи. Его били воловьими жилами, тело жгли раскаленными угольями. Флавиан велел положить в руку святого Фимиам, а руку силой возложить на жертвенный огонь, чтобы, побуждаемый болью от ожога, Прокопий бросил Фимиам в знак принесения жертвы идолам. Однако, направляя все свои помыслы к Господу, святой 2 часа не дрогнув, держал руку над пламенем, пока она полностью не обуглилась. Флавиан был потрясен столь необычайной стойкостью, но, ожесточив свое сердце, как некогда фараон, приговорил Прокопия к новым мучениям. По его приказу христианина подвесили, привязав к ногам тяжелые камни, Затем бросили в пылающую печь. Делавшие это воины были опалены огнем, а святой остался невредимым, подобно трем отрокам в Вавилоне. Тогда Флавиан вынес ему смертный приговор. Придя на место казни, святой Прокопий в качестве последнего желания попросил палачей дать ему помолиться. Обратившись на восток, он молил Господа просветить жителей города светом благодати, исцелить болящих, помочь бедным и послать благодать тем, кто будет почитать его память. Голос с неба возвестил, что молитва его будет исполнена. Тогда святой Прокопий смиренно склонил голову под меч, обретая немеркнущий мученический венец. Также празднуется память праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца. Первый юродивый на Руси святой Прокопий родился в XIII веке. Он был сыном богатых купцов из Любека в Германии и был воспитан в римо-католической вере. Отправившись по делам в Новгород, он был потрясен красотой православия и перешел в него. После этого Прокопий пожелал достигнуть совершенства в христианской жизни, раздал бедным все, чем владел, и поступил в Хутынский монастырь, расположенный близ Новгорода. Наставленный в послушании и других иноческих добродетелях, он оставил монастырь и отправился в Устюг, чтобы, подобно святому Андрею, нести редкий и опасный подвиг юродства, в то время неизвестный на Руси. Целыми днями он бродил по городу, добровольно принимая на себя поток насмешек и оскорблений прохожих, ночевал на соборной паперти, молился за обидчиков, повторяя слова Спасителя на крестном пути. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он был одет в лохмотья, не согревавшие его зимой, принимал пропитание только от бедных и благочестивых людей, отклоняя любое подаяние богатых. Как-то в холодную зимнюю ночь, не выдержав стужи, он смиренно попросился на ночлег в бедный дом, а хозяева выставили его за дверь. Тогда он попытался обогреться, прижавшись к бродячим собакам, но те бросились от него прочь. Оставшись совсем один, Прокопий обратился к Богу как к единственному упованию. Тогда явился ангел и обогрел его. За такие подвиги и всецелое упование на волю Господню блаженный получил дар пророчества. Однажды в воскресенье, придя в собор, он призвал жителей Новгорода покаяться и тем спастись от огненного града, который должен был обрушиться на город, как на Содом и Гоморру. Христиане ответили ему насмешками. Блаженный 3 дня ходил по городу, продолжая наставлять их, но все было тщетно. В конце недели огромная, страшная туча накрыла город, а в темном небе засверкали молнии и раздались такие раскаты грома, что задрожали стены домов. Перепуганные горожане поняли свою ошибку и толпой бросились в собор, где в это время святой Прокопий молился перед образом Благовещения Пресвятой Богородицы, прося владычицу вступиться за Новгород. К его молитве присоединились жители, и вскоре после этого от образа истекло мира, своим благоуханием рассеявшее удушливый воздух. Гроза ушла от города и разразилась над соседним лесом неслыханным по силе градом горячих камней. Обильно проистекавшее чудесное масло было собрано, и от него исцелилось множество больных. И после этого Прокопий продолжал нести подвиг юродства, скрывая тем самым полученную от Господа благодать. Он имел обыкновение носить с собой 3 кочерги. Если он держал их острием вверх, это значило, что урожай будет обильным. А когда он обращал их вниз, это был знак, что в нынешнем году будет не урожай. Часто он приходил на берег реки Сухоны и там, стоя на камне, молился о плавающих и путешествующих. Много лет служа истинным Божьим пророком города Устюга, святой Прокопий упокоился 8 июля 1303 года у врат Архангельского монастыря. Согласно его завету, он был похоронен около собора, а камень, на котором котором молился праведник, стал надгробной плитой. С 1458 года у его могилы стали совершаться чудеса. Во время военного похода в 1471 году, когда на войско обрушился страшный мор, святой явился воинам и ободрил их. Вернувшись с поля брани, воины возвели над могилой юродивого часовню, где ежегодно праздновали его память. Повсеместно в Русской Православной Церкви его стали почитать в числе святых после Московского Церковного Собора в 1547 году. Также празднуется память преподобного Феофила Мироточивого. Святой Феофил жил на рубеже 15-16 веков. Он родился в Македонии в благочестивой, добродетельной семье. Родители с детства поощряли его стремление к учению, и мальчик рано стал прекрасным переписчиком, ежедневно предаваясь постижению смысла Священного Писания. Он умножал плоды добродетелей, подобно древу, насажденному при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое. Он рано отринул родину, родителей и все удовольствия земной жизни, приняв иночество с именем Феодосий. Епископ Рентины Акакий, с которым Феодосий был знаком с детства, рукоположил его в священный сан. Несколько месяцев святой ходил по городам и весям с проповедью Слова Божия, что было так необходимо в мрачные времена турецкого владычества. Затем он отправился в Ватопецкий монастырь на Святой горе и стал прислуживать епископу Мефимскому Малахии, жившему там на покое. После его смерти он покинул Афон и отправился вместе с епископом Акакием с миссией от святого Нифонта Константинопольского к патриарху Александрийскому Иоакиму. Последний силой божественного дара чудотворения заставлял мамлюков уважать права христиан. В 1509 году они посетили Синайскую гору, а на следующий год во время паломничества к святым местам Акакий скончался. Тогда Феодосий вернулся на Афон и поступил в Иверский монастырь. Подобно трудолюбивой пчеле, он старался собрать в своей душе добродетели, которые находил у других. Хороший каллиграф, святой с большим искусством и старанием переписал там все богослужебные книги. Как невозможно укрыться в темноте тому, кто идет с зажженным светильником, так стали видны и добродетели подвижника. Слава Феодосия вскоре распространилась так широко, что весьма многие пожелали встать под его духовное водительство, особенно из Фессалоники, где в то время не осталось подобных пастырей. Тогда, ссылаясь на недомогание, святой ушел в затвор, приняв перед этим схиму с именем Феофил. Тем самым он не выполнил предписание патриарха Константинопольского Феоклита, который во время пребывания в Фессалонике пожелал возвести его в епископский сан. Сначала схимник поселился в келье на территории монастыря Иверон, затем перешел в другую, расположенную около Кореи. Здесь он встретился с будущим протом и своим биографом Серафимом. Их связала крепкая дружба. Через некоторое время, стремясь к полному безмолвию, он удалился в еще более уединенную келью святого Василия, принадлежавшую монастырю Пантократор. Феофил восстановил ее и подвязался с учеником Исааком в строгом отшельничестве, питая себя священным писанием, текстами святоносных отцов, пребывая во внутренней молитве. Так, целиком посвятив себя любви к Господу, уже не он жил, но в нем Христос. В строгом подвиге и молитве он достиг меры полного возраста Христова и заранее узнал о дне, когда покинет земной мир. Это дало ему время составить завещание. Затем он призвал к себе священников, которые совершили еле освящение, и смиренно попросил у всех прощения. Весь следующий день он провел в молчании, причастился святых тайн и велел своему ученику Исааку не сообщать никому о его кончине, а тело отнести в лес на съедение диким зверям. Тихо опустившись на ложе, он произнес: «Господи, Иисусе Христе, «Приими, дух мой», и заснул праведным сном 8 июля 1548 года перед заходом солнца. Исаак повиновался распоряжению духовника и отнес его тело в лес. Однако насельники Пантократора, узнав об этом, отправились на поиски святых мощей и, найдя их, тайно перенесли к себе в монастырь. С большим трудом Исааку удалось снова завладеть мощами учителя и поместить их в церковь при келье. Там мощи сразу стали источать благоухание, свидетельствуя о богоугодной жизни святого Феофила. Также празднуется память святого мученика Анастасия Янинского. Святой Анастасий жил в XVIII веке. Он родился в селении недалеко от Янины на северо-западе современной Греции. Святой служил приходским священником в окрестностях Константинополя. После славного мученичества святого Константина Русского Анастасий загорелся горячим желанием последовать его примеру и молил Господа указать ему путь к мученичеству. В это время один слепой монах с Кипра, к старости ставший отступником и почитаемый за это турками, в публичных проповедях внушал народу мусульманские заблуждения. Как-то Анастасий отправился по делам в город и проходил мимо мечети, где проповедовал этот несчастный. Священник был глубоко опечален столь жалким падением. Собравшиеся вокруг люди заметили его и предложили последовать примеру отступника, чтобы обрести рай. На это святой ответил, что все сказанное отступником является ложью, а душа его еще более слепа, нежели незрячие глаза. Турки с бешенством набросились на христианина и повели к судье, а от него к великому визирю. Анастасий и тогда повторил то, что говорил раньше, и за это был осужден к изгнанию на остров Хиос. Когда его сажали на корабль, он попросил вновь привести его к визирю. Турки подумали, что он решился отречься, но вместо этого святой с такой силой обрушился на ислам и так горячо проповедовал веру во Христа, единственного истинного Бога, что все присутствовавшие были потрясены». 8 июля 1743 года святой мученик Анастасий был обезглавлен по приказу муфтия перед мечетью Йени-Джами, там, где произнес проповедь.